Говорит Радио Свобода. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в российской столице траур по погибшему во взрывах на станциях метро Лубянка и Парк культуры. Сегодня это главная информационная тема дня, и, вероятно, она останется такой же главной информационной темой ближайших дней, может быть, и недель, потому что такого рода террористические акты в Москве уже не происходили очень давно. И всякий раз, когда они происходят, они, можно сказать, демонстрируют ту политическую реальность и ту реальность безопасности, которая существует в современной России. Вот об этом поговорим сегодня с нашим гостем, журналистом и телеведущим Евгением Киселевым. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте, Виталий.
Ну и вот, собственно, ведь на самом деле сейчас уже говорят о панике, которая происходит в московском метрополитене. Это не такая паника, которую представляют себе люди, живущие как бы вне Москвы, потому что понятно, да, что москвичи, и мы сами, собственно, привыкли к такого рода новостям. И человек, который пережил несколько такого рода событий в Москве и вообще в России, он по-иному к этому относится, чем люди, которые находятся, допустим, в других городах и в других странах. Но, тем не менее, вот говорят...
Тем не менее, были в Лондоне теракты в метро. И действительно, после этих терактов некоторое время, наверное, несколько дней, у меня достаточно много знакомых, которые бывают в Лондоне, даже живут там, они рассказывали, что некоторое время люди старались ездить наземным транспортом.
Да, и тут уже говорят...
Были взрывы в наземном транспорте.
Говорят уже о том, что людей, женщин в мусульманских платках, чуть ли не кто-то там вытолкнул из вагонов. Вот это, кстати, то, чего раньше никогда не было. Даже само появление таких сообщений, оно уже тревожно.
Ну, вы знаете, мне приходилось ездить в московском метро. Я честно скажу, что я не регулярный пассажир метрополитена, но такие пробки, что очень часто бросаешь машину в последнее время, и для того, чтобы быстро доехать, особенно в пределах центра, там же 2-3 минуты, и ты уже
на месте.
На месте. И я как-то вот тоже, знаете ли, по-другому смотрю, еще до этих терактов. Я все-таки вот вспоминаю то, что было раньше, 5 лет назад, 6 лет назад, я оглядывал своих, ловил себя на том, что я
оглядываю тех, кто рядом
в вагоне.
Но, видите ли, это легко как бы говорить о том, что люди оглядывают тех, кто рядом с ними едет, когда речь идет, допустим, вот, да, о Великобритании или там о Израиле. Потому что человек, который оглядывает, допустим, там пассажира, он, как правило, считает, что человек приехал откуда-то. Ну, допустим, даже там с палестинских территорий. И вот он хочет там взорвать у нас бомбу, потому что он террорист. Или там из какого-то из стран третьего мира. И он хочет здесь у нас в Лондоне взорвать бомбу, потому что он там протестует против там нашего участия в войне в Ираке или в Афганистане. А тут ведь идет о соотечественных. Эти люди соотечественные, обыкновенные россияне.
Ну, они обыкновенные россияне. Давайте не будем кривить душой. Когда это женщины с Северного Кавказа, они часто специфическим образом одеты. Длинные юбки, длинные пальто. Волосы, повязанные платками.
Да, согласен, но что оно...
Это бросается в глаза. Но на самом деле, вот я понимаю, что сегодня в день траура, наверное, прежде всего нужно говорить о том, как мы скорбим о происшедшем, как мы сочувствуем тем людям, которые потеряли своих близких, и, может быть, больше ни о чем, но от политики... никуда не деться, и рано или поздно, сказавшие это, через минуту 3-5 мы все равно начинаем выруливать
говорить
на рассуждение политического свойства. Вот меня, честно говоря, вчера поразила одна вещь. Вот, я не могу сказать, что я смотрел телевизор, все каналы российского телевидения подряд, у меня не было на это вчера ни времени, ни возможности, но я, узнав, что это произошло, сразу кинулся к телевизору, и первое, что меня поразило, уже было несколько часов прошло после того, как случились теракты, а развлекательные программы на большинстве каналов не были отменены.
Потому что не было, наверное, соответствующего распоряжения.
Может быть, потому что не было соответствующего распоряжения, может быть, потому что у телевизионных менеджеров атрофировалось нравственное чувство, не знаю, чувство политической целесообразности его подменило. А с другой стороны, вот интонация многих информационных материалов в разных выпусках новостей была вот такая. Вот как отлично, замечательно сработали. И вертолеты вовремя прилетели, и машины скорой помощи приехали буквально через несколько минут. И спасатели там через 8 минут были на месте. И все было без паники, хорошо и организовано. Вот...
А скоро еще и откроют станции метро, и вообще все будет
чудесно. Да, вот ощущение, что вот на Москву не теракт случился в метро, и не 35 человек погибло, а потом еще несколько умерло в больницах, а вот неожиданный снегопад мощно обрушился на Москву, и вот городские власти и прочие службы с этим справились. Вот это тоже, вы знаете, вот симптом какого-то нравственного неблагополучия, если не сказать болезни.
Ну, есть просто традиция позитивно освещать действия власти. Да, она такая на российском телевидении.
Да, но вот есть какая-то невидимая грань.
Президент Медведев иначе, да, иначе.
Есть какая-то невидимая грань, через которую, мне кажется, трудно перешагнуть. Ну, а второе, мысль крамольная, от которой невозможно избавиться, ну что, прошло 11 лет, без малого, после терактов 99-го года, когда всех террористов пообещали замочить в сортире, и ВОЗ и ныне там.
Ну, вот это вот, на самом деле, возможно, самая любопытная такая... не новость, конечно, такой любопытный вывод, который делают сейчас многие после того, что произошло. Что на самом деле недостаточно обеспечить информационное обеспечение происходящего на Северном Кавказе. Этого мало. Необходимо, чтобы там действительно стабилизировалась ситуация.
Да. Это правда. Это совершенно чистая правда, потому что это опять-таки история про то, как форма подменила содержание. Вот научились позитивно освещать действия власти. Научились позитивно освещать действия спецслужб, правоохранительных органов. Научились, в конце концов, добиваться поразительных электоральных результатов, в том числе и в трудноуправляемых краях, вроде отдельных регионов Северного Кавказа, где раньше народ был совершенно непослушный, а теперь опять, как в добрые старые советские времена, с результатом 101,1% голосует за нерушимый блок единороссов и беспартийных.
Ну, это вот у нас голосует не народ, а административная машина от имени народа.
Это правда, да. Но выясняется, что потом-то за всем этим полное неблагополучие.
Продолжим нашу беседу с журналистом и телеведущим Евгением Киселевым. Сейчас в программе «Время гостей». Напомню, что ведет эту программу Виталий Тепорников, и мы обсуждаем то, что происходит сейчас в российской столице, то, что происходит вообще в России вокруг террористических актов, происшедших вчера в московском метрополитене. К большому сожалению, можно сказать о том, что ситуация в Москве, так или иначе, это следствие, вероятно, вот такой самоуспокоенности, которая, возможно, произошла и для власти, и для, собственно, самого населения. Люди успокоились. Это ведь последний такой крупный теракт, о котором можно говорить, сравнивая его с терактом вчерашним, это был террористический акт на Пушкинской площади. Лето 2000 года. Ну, когда говорим именно об общественном транспорте, о
коммуникациях. Не-не-не, были теракты в метро в 2004 году, простите, пожалуйста. Были крупные теракты в метро в 2004 году.
Видите, значит, у меня это... почему у меня отложился в памяти?
Нет, ну и потом давайте не будем забывать, да, что недавно Невский экспресс подорвали в очередной раз.
Ну, да, но это вот подрыв Невского экспресса, это как раз подрыв коммуникации вне города, да? Это поезд.
Это поезд,
а тут
да,
как бы...
Ну да, так, ерунда, да, такая. Представьте
нет,
себе... Виталий, представьте себе, как бы выглядело это сообщение где-нибудь году так в 1980 каком-то.
Таких сообщений не бывает в 80 каком-то году, сообщение о подрыве поезда. Поезд взорвался и уехал, как говорится. Да, то есть вы знаете, это же...
Я понимаю, да. Я понимаю, что вы хотите сказать. Но, тем не менее, по тем временам подрыв железнодорожного поезда, это тоже было бы событием... А мы, видите, с вами даже спорим, а вообще стоит ли об этом говорить как о каком-то серьезном проявлении терроризма.
Нет, это серьезное проявление терроризма. Просто, к сожалению, проявление терроризма, связанного с поездом, вот именно с поездом, это терроризм, который не затрагивает такие массы людей, которые ездят в метро. Понимаете?
Ну,
это,
да.
Да, вот. То есть... и, да, как и подрыв, были взрывы самолетов.
Многомиллионный мегаполис, да?
Да, вот в этом дело, мне кажется.
Где... метро является самым главным из видов общественного транспорта. И где действительно один, а тем более два теракта в часы пик просто выводят эту систему из нормального функционирования, за этим весь город.
Я почему сравниваю это с 2000 годом? Потому что в 2000 году власть отнеслась как бы очень спокойно поначалу к тому, что произошло на Пушкинской площади. Люди больше волновались, чем власть. Может быть, вы помните, что тогда еще премьер-министр, тогда им был Михаил Касьянов, он был в отпуске, он не сразу появился на месте событий. Президент как-то тоже на второй день только туда приехал, Владимир Путин.
Ну, президент тогда и на подводную лодку Курск среагировал как-то так, вот не сразу, как мы помним, отлично. Нет, сейчас, мне кажется, немножко другая история. Тогда власть реагировала с опозданием, может быть, по неопытности. А сейчас, вот вы совершенно правильно, Виталий, сказали, наступила самоуспокоенность, наступило ощущение того, что вот они, Путин, Медведев, Грызлов, Патрушев и компания...
полностью контролируют
ситуацию, как говорится,
они
держат Бога за бороду.
Тоже, они тоже смотрят телевизор, получается.
Ну, когда нет альтернативной информации, когда нет альтернативных точек зрения, когда нет скептических комментариев, иронических комментариев, когда на тебя не публикуют карикатуру язвительную на первой полосе какой-нибудь центральной газеты, когда вечером в поздний прайм-тайм, вот как в Америке, там есть знаменитые такие шоумены, комедианты вроде Джея Лено или Дэвида Литтермана, которые тут же там в режиме реального времени обсмеивают проштрафившегося или неудачно выступившего политика, вплоть до там, президента или кого-то из лидеров оппозиции. Естественно, они начинают чувствовать себя небожителями, которые, если сказали, все, там мы победили терроризм, значит, мы его действительно победили. А потом вдруг выясняется, что нет, нифига подобного.
Но ведь дело все в том, что, по большому счету, победа над терроризмом, это опять-таки победа, которая должна была бы быть обеспечена реальными усилиями власти. Мы знаем, что власть эти усилия предпринимала, но они были вот известны в каком русле. Это была, там, допустим, чеченизация конфликта на Северном Кавказе, когда все доверено господину Кадырову, когда он должен установить этот порядок. В Ингушетии ситуация другая была, да, но, тем не менее, она тоже не привела к большим успехам. И считалось, что этот вариант должен обязательно сработать. Вот и все. Вот он срабатывает, и не будет никакого террора, и тем более не будет никакого террора вне Чечни. И вдруг оказывается, что это опять кавказский след, это все те же террористки. И, понимаете, с одной стороны, борьба продолжается с террором, с другой стороны, она вроде бы должна быть окончена. Да, по прогнозам власти.
Тут есть еще одна история. Мне кажется, история, помимо самоуспокоенности, просто история про извечное презрение раньше советских, а теперь российских бюрократов от власти, от партийной, от государственной, от власти спецслужбистской, в конце концов, от власти военной, к мнению экспертного сообщества. Вот квинтэссенция этого презрения, это было, если угодно, полное игнорирование советскими руководителями в 1979 году настоятельных рекомендаций экспертов-востоковедов о том, что нельзя вводить войска в Афганистан. Даже Евгений Максимович Примаков, который тогда еще не был власть имущим, а был всего лишь там высокопоставленным экспертом, директором Института востоковедения Академии наук Советского Союза, он участвовал в подготовке такого доклада. Наплевали, забыли, растерли. пошли дальше. Здесь то же самое, ведь проблема борьбы с исламским экстремизмом, проблема там, противостояния терроризму, имеющего вот эти экстремистские исламские корни, это чрезвычайно сложная проблема, которую надо решать комплексно, а не только с помощью господина Кадырова, младшего, и присущих ему методов.
Вы знаете, кстати, что спикер чеченского парламента заявил, что это не террористов нужно обвинять в том, что происходит, а российские спецслужбы надо обвинять в том, что произошло в Москве, потому что это их попустительство, это их неумение. Вообще действовать профессионально приводит к тому, что произошло.
Ну, прекрасно. Там, искусством разводки, политической разводки овладели вполне.
Но я почему говорю вообще о 2000 году? Почему я вернулся к этому именно периоду? Несмотря на такое спокойствие власти, мне кажется, что именно с этого времени началось строительство вот той вот информационной вертикали, которую мы сейчас наблюдаем. Ведь вспомните, 2000 год-то еще есть, условно говоря, независимые средства массовой информации, еще многое обсуждается, еще многое ставится под сомнение, еще есть оппозиционные фракции в Государственной Думе.
Ну, на самом деле, знаете, происходит аберрация исторического зрения. Строительство информационной вертикали, оно заняло несколько лет. По-настоящему все это закончилось уже в 2004 году. Потому что смешно сказать, программа Леонида Парфенова на Медне просуществовала до 2004 года, до лета 2004 года. Программа Савика Шустера «Свобода слова».
Но это уже были специфические возможности донесения информации.
Но, тем не менее, это было... Представьте себе сейчас на каком-нибудь центральном канале программу типа «Парфеновская», которая идет каждое воскресенье в прайм-тайм, где абсолютно отстраненно, иронично ведущие комментируют, оценивают, обсуждают события последних дней, поступки политиков, ток-шоу, которое идет, я сейчас не помню, по каким дням шло на НТВ ток-шоу Савика Шустера, по-моему, по вторникам, но... Да, по вторникам. Тем не менее, там приходили политики, в том числе от оппозиционных партий, что-то говорили, чему-то возражали.
Это же был, условно говоря, это же был постепенный процесс.
Нет, это был постепенный
сворачивание.
Но вот, условно говоря, свернули после Беслана.
Вот вы эту точку ставите, да?
Ну, вот Беслан это был... Вот, я не знаю, это, наверное, это совпадение, потому что на НТВ было объявлено о закрытии этих проектов до того, как случился теракт в Беслане. И я ни в коем случае не пытаюсь намекнуть
хочу найти
была какая-то конспирология. Да? Но я думаю, что точка невозврата был Беслан, потому что я прекрасно помню. Знаете, я эти события, связанные с оргвыводами Владимира Владимировича Путина из теракта в Беслане, а именно там отмена губернаторских выборов, установление более жесткой системы отношений между федеральным центром и регионами. Это я наблюдал, находясь за границей. Вот вы знаете, иногда, когда смотришь
со стороны, лучше видно.
Вот я буквально на несколько дней уехал из Москвы на какую-то конференцию в Гамбурге. Вот утром в гостинице смотрел эту прямую трансляцию. Там в номере был первый российский телеканал. И я смотрел вот эту прямую трансляцию, выступление Путина, сидят заседание Госсовета, сидят губернаторы, чуть ли не за голову держатся. Многие из них откровенно шокированы вот теми решениями, которых объявляет тогдашний российский президент. И я подумал, боже мой, ну ведь это государственный переворот. Вот просто я сейчас сижу и наблюдаю там государственный переворот в стране. Не военными методами. Но тем не менее.
Ну, видите, мы с вами, это даже не мы с вами не разошлись, потому что с вами увидели два разных каких-то контрапункта, если угодно. Потому что я, кстати, на самом деле, почему, может быть, я вспомнил о 2000 году и стал делаю даже какой-то такой условной темой программу вот эти вот 10 лет между терактами, потому что я тоже его видел не из Москвы. Я тоже был за границей в это время, приехал чуть позже в Москву. И тоже мне казалось, когда я вижу, как это освещается, как это воспринимается, мне тоже казалось, что я вижу это как-то вот, что начинается какое-то новое время. Не просто в политических, но и в общественных настроениях. Время, когда не хочется знать правду, вот если бы, условно говоря, можно было бы так определить. То есть ее еще не запрещают говорить, но ее уже не хочется говорить и не хочется знать. И власти в том числе, конечно.
Это правда. Это правда. Хотя мне кажется, что вот это время начинает проходить. Мне кажется, что начинают вот такие грозди гнева, если угодно, потихонечку созревать. Какие-то разведпризнаки есть. Вот Шевчук, выходящий на арену вот этого вот олимпийского спортивного комплекса, где он выступает с рок-концертом группы ДДТ, и где он произносит речь, которую, наверное, бы он при всех своих взглядах и убеждениях, которые, надо отдать должное, он высказывал достаточно свободно, но вот так, чтобы на таком концерте, при такой аудитории, так минуток коротенечко, минут на 5 или на 10, вот я несколько лет назад не мог бы себе это представить. И какие-то другие вещи, вот массовые протесты против беспредела московской милиции, знаете, вот историю с майором Евсюковым, мне кажется, там несколько лет назад бы замяли. При всем при том, что там стрельбу открыл, там сколько-то человек застрелил. Замяли бы, вот не придали бы такой огласки. Как и историю с аварией на Ленинском проспекте, когда вот этот вот высокопоставленный чиновник Лукойла насмерть убил. Если это будет доказано, конечно, пока следствие идет, там есть разные версии, но, значит, есть такая точка зрения, что это его машина вылетела на встречную полосу и протаранила легковушку, где погибли мать и дочь, врачи. И вот эта история с милиционерами, которые не своими машинами перегораживали МКАД, а остановили проезжих водителей и заставили их создать живой щит.
Ведь это вовсю практически сейчас вот все по эту историю, связанную с Министерством внутренних дел, кажется, уже весь фактаж изложили. Вот эти последние, то, что милиция оказалась, как и другие спецслужбы, не способны предотвратить вот теракт. Это же тоже, в общем,
то, что теракт вообще на Лубянке случился, это
символично.
Это символично. Я не думаю, что эти господа террористы специально так.
Но у меня есть возражение, которое я изложу после краткого выпуска новостей. Напомню, что наш гость сегодня Евгений Киселев, и мы продолжим после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода». А сейчас мне осталось только напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа московского времени, они могут послушать аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина предлагает нам следующие темы. Теракты и этническая вражда. Как подавить чувство коллективной ответственности. Духи буквы американской конституции. Споры судей. Проблемы нелегальных армянских мигрантов в Турции. И семейная история. Мать и сын. Этот выпуск повторяется в час ночи, в 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Российские правоохранительные органы разыскивают трех подозреваемых в причастности ко взрывам в московском метро, двух женщин и мужчину. Предполагается, что к организации терактов причастна группировка лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова. В Москве сегодня день траура. Число погибших в результате взрывов в поездах метро на станциях Лубянка и Парк культуры достигло 39. Подозрительный предмет, который был обнаружен во вторник утром под милицейским автомобилем в центре Москвы, оказался муляжом взрывного устройства. Ранее из дома, расположенного рядом с местом находки, были эвакуированы 45 жителей. В Челябинской области задержан уроженец Ингушетии Башир Плиев по кличке Имир Башкирский, подозреваемый в экстремистской деятельности. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о присоединении Москвы к санкциям ООН против Северной Кореи в ответ на проведенные Пхеньяном прошлой весной и ядерные испытания. Санкции, в частности, предполагают запрет на торговлю оружием с КНДР. Освобожден и вернулся на родину иранский дипломат, похищенный в ноябре 2008 года на северо-западе Пакистана в городе Пешавар. Турецкий посол, отозванная Две недели назад из Стокгольма в знак протеста против принятия шведским парламентом резолюции, называющей массовые убийства армян в Османской империи геноцидом, вернулась в Швецию. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Малин посетил в городе Марджа на юге Афганистана собрание местных старейшин. Обсуждались вопросы развития инфраструктуры в регионе, долгое время считавшейся цитаделью талибов. В парламенте Сербии идут дебаты по вопросу о принесении официальных извинений за массовое убийство боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году.
Время гостей программы «Радио Свобода» у микрофона. Виталий Портников, наш гость сегодня журналист и телеведущий Евгений Киселев. И мы обсуждаем то, что произошло сейчас в российской столице. Террористические акты, взрывы на Лубянке, на парке культуры. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», что вы можете звонить, задавать вопросы гостю. Я вот о чем хотел сказать. Когда вы излагали все эти факты, которые связаны с...
Ну, я говорил не о фактах, а скорее о реакции.
О реакции, да. А вот это же может быть связано не столько с желанием знать правду, сколько с тем, что мы теперь наблюдаем немонолитную российскую власть. Это, кстати, было видно и во время вчерашнего освещения информационных событий, связанных с терактом на российском телевидении, когда главным ньюсмейкером оказался президент Дмитрий Медведев, а премьер-министр Владимир Путин, который всегда был главной фигурой в таких историях, он как-то был в тени. Ну да, он был в Красноярске, но вы же понимаете, если бы хотели его сделать ведущей фигурой,
ну, сделали бы... Я так понял, прервал свой визит, вернулся. Я бы не преувеличивал вот эти вот разногласия в российской власти, отсутствие монолитности. Хотя, с другой стороны, я вам так скажу. Вот вы должны помнить, Виталий, конец 80-х годов.
Так, в какой-то мере.
Когда во времена Горбачевской перестройки ползли сперва вот такие вот слухи о том, что, оказывается, у нас Ленинское политбюро ЦК КПСС отнюдь не монолитное, есть люди, которые поддерживают Горбачева, а есть, которые не очень поддерживают.
Оказалось правдой.
Оказалось сущей правдой. И вот я тогда помню, вот каким-то таким... у меня не было того журналистского опыта, работы в политической журналистике, который я сейчас приобрел, но тогда вот я каким-то интуитивным чутьем... понял, что все-таки это правда, что там есть раскол, как минимум распри, когда раз за разом то Горбачев, то Лигачев, то кто-нибудь еще выходил на публику и начинал клясться в том, что Ленинское политбюро, ее центральный комитет
едины
как никогда. Я понял, ну все, раз они в этом клянутся на публике, значит, дело плохо. И вот сейчас, когда господин Грызлов, например, начинает где-то публично, по-моему, когда он отвечал на вопросы газеты «Ру», это, наверное, да, неделю или две назад было. Да, вот он говорил, что тандем существует, тандем работает,
будет,
и тандем будет,
будет
работать после 2012 года, опять-таки, да, там Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Вот тогда, конечно, подумалось, что, наверное, былое нерушимое единство внутри этого тандема сейчас подвергается испытанию и временем, и человеческими страстями. И порой я смотрю на Дмитрия Анатольевича Медведева и думаю, боже мой, но что же он там испытывает внутри?
В смысле, в президентском кресле или вы?
Нет, ну вот с одной стороны, ну как должен человек себя ощущать вот в этом качестве? Возможно, он с самого начала что-то пообещал. Возможно, там какие-то есть джентльменские договоренности между ним и Владимиром Владимировичем, которые, ну, никак нельзя нарушить, вот, ни по каким понятиям, да, но какое же это тяжелое для Дмитрия Анатольевича испытание, чем больше он в Кремле, чем дольше он в президентском кресле, тем, наверное, больше уверенности он в себе приобретает и, наверное, все чаще и чаще задумывается над тем, что ему совсем не хочется уходить в 2012 году. А надо.
Ну, это если он политический деятель, если он просто чиновник, который сидит в этом кресле, то, может быть, ему и так хорошо. Он, может, не очень об этом всем думает. И пытаетесь понять его мысли с точки зрения политической логики. А есть же еще логика чиновника. который не всегда становится политиком.
Но таких случаев до сих пор не было, вот чтобы чиновник въезжал в Кремль и не становился политиком. Если это случилось, точнее, случится, если мы увидим, как Дмитрий Анатольевич в 2012 году послушно соберет свой портфельчик, образно говоря, и уступит место, за которым он присматривал 4 года, ну, тогда да, тогда это, наверное, будет первый случай, когда обладатель высшего политического звания, или, скажем так, обитатель самого главного кремлевского кабинета, не конвертировал это в реальную политическую власть.
Ну, я могу привести вам пример. Георгий Маленков, должность председателя Совета министров СССР, так и остался чиновником, потеряв власть.
Ну, там была немножко все-таки другая ситуация. Там власть была разделена. То есть, вы же помните, Сталин был и руководителем партии, и руководителем правительства. Там партийное и правительственное руководство было разделено между Хрущевым и Маленковым.
Но здесь тоже это и есть тандем. Кто-то из тандема выпадает. Маленков-то был в тандеме первым, а оказался выпавшим.
Ну, вот это вот, вот примерно, посмотрим, да. Посмотрим. Да. Вообще, вот интересно, что вы сами думаете, Италия, по поводу, если говорить о конспирологических всяких вещах, без которых, наверное...
Только я бы сказал, что это ФСБ подготовило теракт на Лубянке?
Не-не-не-не-не, но кому это выгодно? Вот, у вас нет ощущения, что вот Путину...
Это невыгодно.
Это совершенно,
Совершенно невыгодно, да, совершенно с вами согласен. Да. Но если вы хотели, чтобы я вам это сказал, да, это безусловно.
Нет, просто многие сейчас уже начинают говорить, что вот, это опять там ФСБ взрывает ракеты.
Не, я не думаю, что это ФСБ вообще может взрывать. ФСБ может непродуктивно проработать с точки зрения неподготовки этих терактов, то есть не предотвращения терактов.
Чтобы упустил. Ну, да, то есть
это правда, да.
Не справиться с превентивной работы по предотвращению.
Так бывает со многими спецслужбами, но это серьезный, я считаю, удар, потому что действительно это Лубянка. В этих вагонах очень могли быть сотрудники Федеральной службы безопасности, которые ехали на работу тоже, как и все остальные.
Да, безусловно.
Это 8 утра.
А может быть, даже были.
Вот, например. Это понятно. Но то, что утверждать, что это сами чекисты что-то такое разработали, это не такая безумная конспирология, которая вообще не соответствует здравому смыслу. Но кому выгодно, кому не выгодно, да.
Политически Путину это очень выгодно, кстати, да. Потому что то, с чего мы начали, да, прошло 11 лет, после тех самых взрывов жилых домов, после которых Путин пообещал террористов мочить везде, где бы мы их ни поймали, даже в сортире, и вот...
Послушаем звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло.
Да, говорите.
Алло.
Говорите,
да, добрый вечер.
Здрасте.
Я в 1981 году в Тбилиси видел такую картину, когда Брежнев приезжал. Милиционеры сгоняли народ к улицам, к проезжей части, да, там, палочками, дубиночками, так, и народ приветствовал нашу великую Брежневу. А буквально неделю назад на Рублевке я видел такую картину. Все закоулочки окружили милиционеры, да, ну, поворотики, и нас дубиночками водители быстренько всех согнали. И ехал вот он. Теперь Рублевка стала в одну сторону дорожки, в окружении машин ехал он. Как вы думаете?
Он это кто? Кто из них?
Вот они... Кто из них? Да. Ну, наверное, он. Их же два у нас, а он это одна из голов. Я не знаю, честно говоря. Я не смотрел в машине, неинтересно.
Вы, наверное, там, вы там, наверное, редко бываете.
Да, это происходит все время.
Вот,
но он едет, он ехал, это было воскресенье, он ехал прогуливаться, понимаете? Вот как вы думаете, что-нибудь поменялось вот со времен вот,
приезда? Я как житель тамошних мест должен вам сказать, что последние 10 лет это происходит каждый день. И мне поражает, что вот на самом деле вдоль Рублево-Успенского шоссе живут не только богатые новые русские.
Там, живут обыкновенные
там
люди.
Там полно обыкновенных людей, которые живут в поселках городского типа, которые были когда-то построены для того, чтобы обслуживать, там вот селились люди, которые обслуживают все эти санатории, правительственные госдачи. Там ездят люди, которые в инфраструктуре работают. На самом деле это одно из самых напряженных московских направлений. И, поверьте мне, вот, может быть, 100 тысяч, может быть, 200 тысяч там перемещается вдоль этой злосчастной дороги туда и обратно. И 10 лет терпят, вы знаете, вот...
Вот в Киеве только нового президента избрали, стали перекрывать движение, он уже стал говорить, что он переедет в центр города, чтобы его не перекрывать, хотя...
в общем-то. Ну, Украина не Россия, как мы знаем, да?
Ну, не до такой же, как говорится, степени. Есть. Ведь дело же, наверное, не только в том, как ездит власть, а дело в том, как она вообще реагирует на население. Если бы она реагировала на население иначе, то, возможно, и были бы другие решения приняты по Северному Кавказу, тому же. Ведь это тоже население.
Ну да, но ведь мы все-таки согласимся. Мы с вами немножко знаем ситуацию в Украине, в Киеве, и мы понимаем, что Украина не Россия, а Янукович это не Путин, а не Медведев. Что за Януковича проголосовало 30% украинских избирателей зарегистрированных, ну, из тех, кто пришел на выборы, там, да. Чуть больше, но все равно меньше половины. А если брать абсолютную цифру, то Янукович президент, избранный абсолютным меньшинством граждан Украины, и как бы к нему ни относиться, но дураком его считать категорически нельзя. Он человек, может быть, не очень образованный, но умный и хитрый, и который прекрасно понимает там, все проблемы, которые перед ним стоят, все свои слабые места. Поэтому и заходит разговор о том, а может быть, все-таки в центре пожить, благо там хорошие особнячки есть в окрестностях.
В Москве в центре тоже есть неплохие особнячки, если так подумать.
А они все расхватаны уже. Там надо какое-нибудь посольство будет выселять. Знаете, сразу осложнять отношения с каким-нибудь
Наталья Николаевна,
государством.
Да. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Хочу спросить вас.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот когда несчастье случилось в Нью-Йорке, мне кажется, наши журналисты не разбирали ни президента, ни вице-президента, ни полицию, не критиковали нью-йоркскую. Почему вы больше говорите о Путине, чем о том, что случилось вчера?
Хороший вопрос на самом деле. Вы знаете, Наталья Николаевна, да?
Да.
Наталья Николаевна, ну, понимаете, я вам так скажу, что, во-первых, когда несчастье случилось в Нью-Йорке, чего только не говорили, да, в наших средствах массовой информации.
И, собственно, и в американских тоже.
И в американских, да, тоже. И договорились до того, что это чуть ли не сами американские спецслужбы разыграли такую вот злодейскую комбинацию для того, чтобы спровоцировать американских военных на то, чтобы начать вооруженные действия на Ближнем и Среднем Востоке. И чего там только не говорилось. Но надо отдать должное, что все-таки мы говорим, Украина не Россия, Америка не Россия. Все-таки американская правоохранительная система, американская система спасения в экстремальных ситуациях, это машина, которая отлажена, которая действует блестяще. И в многочисленных экстремальных ситуациях, которые периодически возникают в Соединенных Штатах, раз за разом видно, как замечательно работают полицейские, спасатели, пожарные, которые работают не за страх, а за совесть, у которых есть высокая зарплата, хорошая страховка, которые не занимаются тем, например, что крышуют каких-нибудь криминальных элементов или выколачивают взятки из водителей, которые превышают скорость на трассах. Там просто другое отношение. Там другое отношение. Это я, например, там...
Общество правоохранительных органов и правоохранительных органов
к обществу. Правоохранительных, да, органов к обществу. Вы знаете, вот я поразился. Эта история уже не американская, это история немецкая. Просто у меня есть знакомые люди, которые живут в Германии. И вот они... По-моему, уборку какую-то генеральную делали в своей квартире. Короче, у них оказалась не закрыта дверь, и любимая собака, воспользовавшись оплошностью хозяина, выскочила и убежала гулять сама по себе. Когда они спохватились, что собаки нет, они стали, значит, звонить знакомым, соседям, и... Кто-то сказал, слушайте, там, вы ерундой занимаетесь, обратитесь в полицию, обратитесь в полицию. Они пошли в полицию, и прошел, наверное, там, ну, час максимум. И выяснилось, что собака уже их любимая находится в полиции, что ее поймали. значит, что уже напечатали, распечатали на ксероксе объявление, которые сами же сотрудники этого полицейского участка собирались расклеивать по всем ближайшим домам. Собаку помыли и сделали ей прививку на всякий случай. И все за час, да? А вот представьте себе, что вот вы, Наталья Николаевна, у вас там собака или кошка пропала. И вы идете в местное отделение милиции. И вот, вы знаете, я думаю, что вообще нормальный человек, даже в Москве, не говоря уже о других городах, без острой необходимости, просто близко к отделению милиции не подойдет, потому что оттуда можно потом не выйти, даже если за вами никаких грехов не числится. Вот в этом разница.
Николай из Московской области. Здравствуйте, Николай.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я к вам отношусь как эксперт, потому что я знаю, увы, ваши прогнозы, как бы не было горестно, но они сбываются. Будут ли какие-то политические перестановки, потрясения, или обратно будет просто махание кулаками, через неделю успокоится, все забудется, и обратно все вернется на круги своя. Вот ваше мнение.
Ну, вы знаете, я думаю, что не должно быть никаких перестановок, оргвыводов. Все-таки, понимаете, теракты, реакция общества, реакция средств массовой информации на них, возможности их освещения в режиме прямого эфира, это все-таки не такая уж простая материя. Здесь нужно нам, конечно, сказать всю правду, быть честными по отношению к самим себе. Есть определенные ограничения. Конечно же, журналисты, когда освещают вот такие экстремальные ситуации, скажем, связанные с террористической активностью каких-то экстремистских группировок, с захватом заложников, и даже вот когда уже теракт произошел, все равно существуют и нравственные ограничения, и желание не навредить, и желание не вызвать панику, и желание как-то остаться, ну, в рамках приличий, да? И, кроме того, существуют ограничения, которые вводятся помимо нашего желания или согласия на то спецслужбами, правоохранительными органами, которые дозируют информацию и даже иногда сознательно вбрасывают дезинформацию для того, чтобы решить какие-то определенные оперативные задачи. И это все надо иметь в виду. Но при этом, мне кажется, есть еще одно соображение. Профессионалы понимают, что, ну вот, ну, одно дело, когда, что называется, лошади не подкованы, да, вот, что в кузнице не было гвоздя, что, там, я не знаю, нужно было срочно ехать на задание, а машины оказались незаправленными, потому что расхитили все деньги, которые были выделены на горючее, своровали все деньги, которые были выделены на горюче-смазочные материалы, что называется, и машины было заправить нечем. Вот тут, конечно, должны лететь головы, там должны людей снимать с должностей, срывать с них погоны и даже отдавать под суд. Ну, а вот когда теракт такой вот, когда идет на теракт шахидка, да, смертница, это очень сложно предвидеть, предугадать. А специалистов по борьбе с терроризмом, как я понимаю, не так-то много. Если выгнать, наказать тех немногих, быть может, несовершенных, которые имеются, то вообще никого не останется.
Ну, может быть, слушатель имел в виду как раз кадровые перестановки на более высоком уровне. Ведь президент возмущен был явно на совещании силовиков, на них вообще металл грома и молнии.
Ну, вы знаете, я вам так скажу, что я вообще сторонник того, что на высшие командные должности в правительстве должны назначаться политические назначенцы. Вот в этом я считаю там залог успеха. Да? И посмотрите, как замечательно идет у нас последние годы военная реформа. Уж как мы смеялись над мебельщиком Сердюковым. А оказалось, что Анатолий Сердюков с точки зрения вот его реформаторского потенциала оказался
лучше генералов.
Лучше всех генералов. Потому что только он сумел их всех разогнать, поувольнять и заставить хоть как-то работать.
Елена из Москвы. Здрасте, Елена. Елена.
Алло, я слушаю вас.
Почему это мы вас, а не...
Это мы вас слушаем, да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот хочу прокомментировать ваше высказывание, что вчера передавали передачи, так, трагедию такую показывали, и весь день шли развлекательные программы. А сегодня траурный день, по всем программам показывают эти трагедии, на которые смотреть невозможно. И после каждой передачи веселенькие картинки, рекламы. Без этого ради нельзя. Да. Это первый вопрос. И второй вопрос. Евгений Алексеевич, вы сказали, что... нет, вы ничего не сказали, я хочу сказать, что в одной программе прозвучало, как хорошо подготовили террористы. Как вы можете прокомментировать эту строчку? Меня эта строчка режет не только ухо, но и сердце.
Ну, вы знаете, я начну с конца. Я думаю, что эта фраза была просто какая-то такая неудачная оговорка. Я представляю примерно, сколь тщательно сейчас подходят телевизионные редакторы к тем текстам, которые звучат в эфире. Скорее всего, это было, наверное, какое-то прямое включение. Я предполагаю, я не помню такого, но, повторяю, для того, чтобы все это увидеть, запомнить, поймать, как говорится, всех блох, нужно было смотреть все каналы, не отрываясь с утра до позднего вечера. Думаю, что это все-таки вот, ну, имелось в виду, что тщательно подготовились террористы и вот продумали свои злодейские действия, свои все шаги до мелочей. Простим нашим коллегам, может быть, там вот какую-то такую погрешность. Для меня как раз гораздо хуже то, о чем я говорил, о чем вы повторили уже, еще тоже со своей стороны сказали, что вот удивительным образом, ведь я знаю людей, которые работают на разных каналах, я знаю, что у них раньше была способность быстро принимать решения, реагировать, но вот, видимо, страх сейчас стал более силен, чем вот это вот чувство телевизионного профессионализма. Если что-то такое произошло, все, нужно, как говорится, ломать игру. Нужно мгновенно менять сетку вещания, нужно переходить в режим работы в чрезвычайных обстоятельствах, в чрезвычайной ситуации, но, по-видимому, страх, а если кто-нибудь даст по рукам, а если кто-нибудь скажет, вы чего это себе позволяете?
Подрываете авторитет.
Вы зачем это страсти нагнетаете? Ну, подумаешь, там теракт случился, ну, с кем не бывает, да? А вообще у нас стабильность, из кризиса вышли, с колен поднялись, и не надо нам, пожалуйста, подбрасывать, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. Что касается рекламы, вы сказали, ну, опять-таки, мне странно, я знаю случаи, когда в ситуациях трагических событий, драм, траура, и, кстати, в ситуациях праздников. Я помню, что там на какие-то праздники иногда
отменялась
реклама. Почему сейчас не отменили? Кризис. И телевидение, видимо, очень много денег
потеряло. Это какая моральный кризис, скорее, надо сказать.
Ну да, в общем... Да,
вот это кризис.
Вот это кризис.
Надежда Аркадьевна из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему вы думаете, что это невыгодно КГБ? Как раз предвыборная кампания у нас как предвыборный, так теракт. Все закономерно. Почему это им невыгодно? Народ бунтует, везде выходит. Поэтому я не думаю, что это какие-то шахидки. Это как раз выгодно нашим господам из КГБ.
Ну что ж, вы думаете, что они каких-нибудь там девушек-оперативниц
переодели
в шахидок и отправили на задание? Ну уж, я думаю, это чересчур. Это уж конспирологический полет фантазии может нас далеко так завести. Нет, я допускаю, вот, наверное, многие смотрели, таких фильмов у нас, к сожалению, мало, но есть очень крепкие американские боевики, вроде там «Шпионских игр», помните, был замечательный фильм с Робертом Редфордом и Брэдом Питтом, где показано вот беспощадное, абсолютно жестокая, циничная реальность той жизни, того мира, в котором существуют спецслужбы. И вполне вероятно, что там, как говорится, в темную можно использовать кого угодно, в каких угодно целях. И террористы-смертники и смертницы могут идти вот на это жуткое последнее в своей жизни дело, искренне веря, что они за веру, за ислам, за пророка, а на самом деле ими манипулируют, да, совершенно в других политических целях. Но, повторяю, это уж очень изощренно. Тем более, ну уж все наши эти самые спецслужбы, бравые, правоохранительные органы, и же с ними, они сейчас так поглощены гораздо более серьезными, знаете ли, делами, связанными там с переделом власти, собственности, крышеванием бизнесов. Вы вот походите там по окрестностям Лубянки, если вы москвичка, посмотрите, на каких автомобилях приезжают сотрудники правоохранительных служб на работу. Вас все, если вы там найдете хоть один старенький драный «Жигуль», вот,
это будет машина гостя.
То это будет машина гостя, да, которого вызвали там профилактировать.
Ну, в любом случае, то, что сказала радиослушатель, то, что говорит о том, что вот у людей есть такое же недоверие к власти, что они готовы в любом, даже в таком трагическом событии, увидеть ее руку. Это тоже очень опасный синдром, конечно.
Но это всегда было свойственно части нашего общества, с другой стороны.
Да, это правда. Тут ничего нельзя сказать.
Верили в инопланетян, в старца Распутина.
И в КГБ.
И в КГБ.
Да, и неизвестно еще, что вообще мифологичнее, инопланетяне или КГБ. Иногда кажется, что КГБ – это больше миф, так сказать. Хотя, опять-таки, то, что произошло на Лубянке, показывает, что не стоит этот миф
преувеличивать. Но вообще, чем больше в обществе конспирологии, веры в потусторонние,
тем больше, более науправляемо.
Силы, с одной стороны, а с другой стороны, это всегда симптом грядущего кризиса и неблагополучия.
Поблагодарим телеведущего и журналиста Евгения Киселева за участие в сегодняшней программе «Время гостей». Спасибо, Евгений Алексеевич, что были с нами.
Спасибо.
Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». В России день траура по жертвам взрыва в московском метро. Идет поиск организаторов теракта. Пострадавшим оказывается помощь в больнице. Как быстро Москва придет в себя после шока? Кто мог стоять за подготовкой взрыва? И каковы политические последствия теракта? Вот тема этой программы. Еще раз выражаем свои соболезнования родным и близким погибших террористических актов 29 марта. И до новых встреч, господа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Оппозиция спорит, можно ли в дни траура митинговать, защищая свободу собрания.
Комментарии экспертов.
Специалисты по контртеррору о том, почему в качестве смертников все чаще используются женщины.
В блогах «Свободы».
Из жизни лица кавказской национальности.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».